особые истории с Дмитрием Травиным.
Ну что же, здравствуйте. Мы продолжаем наш цикл программ с Дмитрием Травиным, научным руководителем Центра исследования модернизации при Европейском университете. Дмитрий Яковлевич, здравствуйте.
Добрый день.
Европейский университет в Петербурге, конечно же. Ну и я для зрителей скажу важные слова, очень нам необходимые, если можно, если вы это можете. Для продвижения этого видео очень важно ставить лайки, потому что в последнее время несколько записей у нас, к сожалению, YouTube снял из-за того, что жаловались тролли, и вот недостаток этих лайков и повлиял в том числе на то, что снять их удалось успешно. Ну не программу с Дмитрием Травиным, но некоторые другие наши передачи. В этот раз Дмитрий Яковлевич предложил поговорить об одном тезисе, который я нашел тоже в телеграм-канале заместителя секретаря Совета Безопасности Дмитрия Медведева. Звучит он таким образом, я просто хочу процитировать. Этот тезис звучит следующим образом. Британия была, есть и будет нашим вечным врагом.
Да, вот этот тезис у Медведева меня, конечно, сильно удивил, потому что ну, я понимаю, что довольно широко в нашем обществе распространены представления о том, что Британия – важнейший враг России наряду с Соединенными Штатами Америки. Но все-таки есть история, есть объективные данные, которые невозможно пересмотреть. Даже в сталинские годы, когда много чего делалось с историей, не пытались переписать историю, всю историю России целиком и придумать, например, что Россия вместе с Наполеоном в 1812 году воевала против Англии, и при Бородино сражались мы с французами вместе против англичан. Вот такого, по-моему, никто никогда не придумывал, даже в сталинские годы. Поэтому данный тезис меня удивил, тем более, что Дмитрий Анатольевич все-таки когда-то был доцентом юридического факультета Ленинградского государственного университета, он кандидат наук, и ну, какие-то общие вещи, естественно, ему известны. Если посмотреть на историю наших взаимоотношений с Великобританией, с Англией, то они, конечно, далеко не всегда были безоблачными, у нас разные были моменты в взаимоотношениях, но все-таки если пройтись по основным вехам российской истории, истории Советского Союза, то картина, конечно, совершенно другая будет. Давайте начнем с Великой Отечественной войны. Это, наверное, главная война, главная историческая дата для нашей страны, для нашего народа. Ну, собственно говоря, сейчас уже ветеранов почти не осталось, но я рос в то время, когда неоднократно приходилось беседовать с ветеранами этой войны. Великую Отечественную мы сражались против Германии. Если кто забыл, то против нацистской Германии. У Германии было много союзников. Но Англия точно не принадлежала к союзникам Германии. Англия, Соединенные Штаты Америки открыли второй фронт против Германии, и таким образом мы воевали вместе с англичанами и американцами против нацизма. Более того, даже до открытия второго фронта англичане и американцы сражались с немцами, с их союзниками японцами на других фронтах. Были важные сражения в Северной Африке у англичан, на Тихом океане у американцев. Так что если взять основную веху нашей истории, то Англия точно не была в этот момент нашим противником. Возможно, так получилось бы, если бы пакт о дружбе, который заключили Молотов и Риббентроп, реализовался. Если бы Гитлер не напал на Советский Союз, то, возможно, Советский Союз вместе с Гитлером воевал бы там, против кого-то. И тогда, возможно, Англия была бы нашим соперником. Но это уже чистые домыслы, поэтому я думаю, что в эту сторону мы не будем углубляться. Двинемся.
Дмитрий Яковлевич, я просто хотел еще уточнить, что помимо того, что Англия не была противником Советского Союза, еще и помогала. И я вспоминаю сразу же северные конвои во время Второй мировой войны.
Да, совершенно верно. Я недавно побывал под Екатеринбургом в замечательном музее военной техники в деревне Верхняя Пышма, уникальный для деревни музей, наверное, ничего подобного вообще нигде больше не существует. Там собрана практически вся советская военная техника, которая существует, а также военная техника, которая попадала в Советский Союз по ленд-лизу. И там много образцов английской и американской военной техники, и в указателях четко написано, что они поступали к нам по ленд-лизу. Поступило столько-то единиц. Эта техника использовалась реально в боях против нацистской Германии. Так что вот, примеры союзничества Советского Союза с Великобританией просто многочисленны. Если пойти дальше вглубь истории, то мы увидим, что в Первую мировую войну мы также воевали в рамках Антанты, согласия России, Великобритании и Франции против Германии и Австро-Венгрии. Вся Первая мировая война, мы были союзниками. Ну, я уже упоминал о третьей по значению войне в истории России, о наполеоновских войнах. Ну, мы воевали против Франции. Французские и наполеоновские войска вторглись на территорию России. И мы не воевали с Англией. Англия также воевала с Францией. Мы воевали с Францией. Мы воевали с Францией при Бородино, Англия воевала при Ватерлоо, то есть ну, много есть примеров битв, в которых мы сражались против французов. Есть, конечно, примеры обратные. Допустим, Крымская война. В Крымскую войну мы сражались против Англии. Но Крымская война далеко не самая главная война в истории России. И из нее следует, что, конечно, в разных обстоятельствах у нас бывали разные союзники, друзья, союзники, но сказать, что Англия какой-то вечный враг России, это очень странный тезис. Мне жаль, телеграм-канал Медведева читает много людей, и я понимаю, что после прочтения этого тезиса миллионы людей, которых, ну, там, не весь миллион плохо учился в школе, я думаю, что из этих читателей в школе училась плохо лишь небольшая часть, но те, кто плохо учились в школе, действительно ведь могут подумать, что Англия всегда была нашим историческим противником. Откуда взял это Медведев? Ну, существуют, конечно, высосанные из пальца теории, рожденные не в России, но в России поддерживаемые такими авторами, как, скажем, Александр Дугин. Вот существует такого рода высосанные из пальца теории, что, мол, мир делится на морские и континентальные державы. Морские державы всегда являются историческим соперником континентальных держав. Вот Дугин очень много перелагал на русский язык такого рода теории. Если верить в эти теории, то тогда морские державы, Англия, Соединенные Штаты, Голландия, должны все время воевать против Франции, Германии, России, Австро-Венгрии, ну и тех стран, которые являются их наследниками. Но это ведь теория абсолютно доморощенная, высосанная из пальца. Ну ничего в мировой истории подобного не было. Кому-то, может быть, хотелось бы так представить мировую историю, но это в принципе неверно. Мотивация у войн бывает разная в разных случаях. Бывают захватнические войны за земли, бывают войны националистические за утверждение своей нации. Много есть разных мотивов у войн. Но войны не ведутся по принципу морских держав против континентальных. Так что вот очень странный тезис у Медведева, и мне захотелось все-таки об этом сказать, хотя думаю, что большинство наших зрителей историю изучало хорошо, и вот подобные вещи также воспринимают с удивлением.
Ну, все-таки, если говорить более подробно про те случаи, когда, ну, вот есть люди, которые действительно верят про вечное противостояние. Это же не только из-за того, что из-за теории там, континентальных и морских, есть же еще там, другие такие, такого же рода идеи. Все-таки невозможно, да, иметь вечных врагов, я правильно понимаю?
Конечно. Нигде никогда в истории, ни у России, ни у любой другой страны не было вечных врагов и вечных друзей. Ну вот по России я уже краткий исторический экскурс дал. Ну а к этому, наверное, можно добавить, что хотя Германия была нашим важнейшим соперником Первую и Вторую мировую войны, и в Семилетнюю войну мы воевали против Пруссии, но и с Германией у нас не всегда были такие плохие отношения. А с Францией, я вот приводил пример, в Первую и Вторую мировую войну мы союзники, в Наполеоновские войны, и в Крымскую войну мы противники. А с Польшей были разные отношения до тех пор, пока русское, московское государство становилось на ноги, и Польша была нашим главным западным соседом, было много военных конфликтов с Польшей. В какой-то момент поляки были в Кремле, в какой-то момент Российская империя поучаствовала в разделе Польши, и Польша вообще прекратила свое существование. Но в годы Второй мировой войны мы с поляками в конечном счете, несмотря на то, что гитлеровские и сталинские войска фактически разделили Польшу, в какой-то момент мы оказались в одной команде, и вместе с польской повстанческой армией мы воевали против нацизма. И поляки это знают, помнят, и я думаю, если бы не некоторые последние события, с большим уважением они всегда относились к тому, что советские войска участвовали в освобождении Польши от нацизма. Почему вот так вот складывается ситуация? Дело в том, что в различные моменты у разных стран бывают разные цели. И под решение конкретной цели тот или иной руководитель государства ищет себе союзников. Ну, скажем, вот для того, чтобы лучше это пояснить, я возьму даже не Россию, а Францию, которая находится в центре Европы, ну, не в самом центре, на западе Европы, но она окружена разными мощными державами. И если посмотреть на историю Франции, мы видим, что в какой-то момент у Франции основным соперником была Англия. Столетняя война, которая шла в XIV-XV веках, это война между англичанами и французами. Почему? Потому что возник династический кризис, и английский король, наряду с французскими представителями династии Валуа, претендовал на то, чтобы стать французским королем. Это сложные династические отношения, они важны были для Средневековья, сейчас иногда даже трудно понять, как из-за этого можно 100 лет воевать, но тем не менее, вот такие отношения складывались, кто должен быть королем Франции, наследник по женской линии, но близкий, или наследник по мужской линии, но относительно дальний. Ну вот, закончилась Столетняя война, ситуация изменилась. За это время самый, ну, не за это время, скажем так, чуть позже, в конце 15-го, первой половины 16-го веков, самой сильной европейской державой стала Испания. И у Франции возникли конфликты с Испанией. Англия в этот момент гораздо меньше участвовала в войнах в силу различных причин, ну и своего островного положения и недостатка ресурсов. А Испания с Францией фактически вступили между собой в 150-летнее противостояние. Это даже не столетняя война, а примерно 150-летняя. Потому что начались эти войны в самом конце 15 века на территории Италии. Испанцы и французы делили влияние на Италию. А закончилось дело 30-летней войной в 17 веке, в ходе которой уже фактически стоял вопрос о контроле над всей Европой, ну, по крайней мере, западной, южной и центральной. Ну, а впоследствии у Франции возникли острые проблемы с Германией. Это уже 19 век, когда Пруссия смогла объединить Германию во Второй Рейх, новую империю, и Франция с Германией стали конфликтовать за доминирование в континентальной Европе. В этой ситуации Англия снова становилась союзником Франции, ну, наряду с Россией, о чем мы уже говорили в начале нашей беседы. И вот подобные истории можно рассказывать практически про любую европейскую страну. В одной ситуации ставятся одни задачи, одни союзники, другие противники, в другой ситуации противники могут оказаться союзниками.
Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку.
Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Тогда, если говорить о природе замирения, грубо говоря, вот, как я понимаю, поправьте меня, Германию и Францию тоже все время называли вечными противниками, потому что они находились рядом, там были эти споры вокруг Эльзаса и Лотарингии и так далее и тому подобное. И в результате теперь они не являются такими противниками, потому что они оказались частью Евросоюза, Шенгенской зоны и вот этого вот... частью договора, там, я уже забыл, как там, чего-то там, ладно, из плавков, извините, мне из головы вылетело. Так вот, на самом деле вопрос у меня такой, я правильно понимаю, что поводом для того, чтобы войны вечной не было, является то, чтобы было что-то общее, какое-то общее дело, какое-то общее предприятие, которое было бы, грубо говоря, эффективнее заниматься производством чего-то общего, чем воевать друг с другом за какие-то сферы влияния.
Да, конечно, это верно. Здесь надо только уточнить, что общее, вот что мы имеем в виду под этим словом. Дело в том, что если опять уйти далеко в историю, в средние века, начало нового времени, то общим является стремление либо совместно что-то захватить противников, либо не дать противнику захватить что-то наше. И вот здесь разные страны ищут союзника. В этом смысле, может быть, самый яркий пример – это противодействие европейцев турецкой экспансии, которая шла где-то вот с XIV века, ну и практически до XIX, когда Турция уже настолько ослабла, что этот вопрос перестал быть актуальным. Турция активно двигалась через Балканы в Европу. И в этой связи возникали самые разные союзы европейских держав для того, чтобы остановить Турцию. Ну да, причем союзы могли быть разные в зависимости от того, идет ли речь о том, чтобы остановить продвижение на море или на суше. Допустим, когда турецкая экспансия активно разрасталась в Средиземном море, возник союз Испании, Венеции и Святого Римского престола для того, чтобы противостоять этой экспансии, поскольку самый, ну, во-первых, сильный флот был у Испании, у Генуи. У Генуи фактически действовал тогда тоже в этом союзе вместе с Испанией. Вот у Испании, у Генуи, у Венеции есть сильный флот. Продвижение Турции нарушает морские торговые интересы этих держав. Ну и римский папа – это фигура с большими финансами. Он также поддерживал это все дело противостояния Турции, но в том числе и по идейным соображениям, потому что это было наступление ислама против христианства. Ну вот, а если мы перенесемся на сушу, мы видим, что здесь образуется другой круг союзников. Допустим, когда в конце 17 века турки стояли под Веной, австрийцам на помощь пришла польская армия во главе с королем Яном Собеским. И это был тоже союз антитурецкий, потому что поляки понимали, что в той или иной степени наступление Турции затрагивает и их интересы. В наименьшей степени в антитурецких союзах участвовали французы. И тоже понятно почему. Потому что Франция дальше всего от Турции. Франции Турция не грозит ни на суше, ни на море. А в то же время те страны, которые воюют с турками, часто являются противниками французов. И в этой ситуации французы начинают играть в такие странные игры, фактически оказываясь на стороне исламского государства против соседних христианских государств. Вот такая картина, общие интересы. Но если мы говорим о современности, то, конечно, общие интересы прежде всего сводятся не к захвату соседних территорий. Захват территории давно уже не является серьезным источником дохода для любого государства. Источник дохода – это нормальное развитие экономики. И вот в этой ситуации сотрудничество в экономической области оказывается важнее, чем любые конфликты. Любые войны разрушают экономику, любой мир способствует развитию экономики. Мы видим, что в 20 веке экономика Европы быстро развивалась в период перед Первой мировой войной и в период после Второй мировой войны. Вот то процветание Европы, которое видело наше поколение, которое сейчас можно увидеть, если кому-то посчастливится выбраться за территорию России и посетить европейские страны. Вот это экономическое процветание, экономический успех связан не с войнами, а с развитием экономики, с мирным созиданием. В то же время Первая и Вторая мировые войны разрушали экономику, а период между Первой и Второй мировыми войнами – это был период стагнации, когда экономика, ну, в общем, в среднем так не падала и не росла. Фактически противостояние продолжалось, и это мешало нормальным союзам. Не было кровавых войн, но были, по сути дела, торговые войны, когда страны закрывались друг от друга таможенными барьерами и различными валютными ограничениями. Вот лучше всего можно увидеть плюсы и минусы войн, если поездить по территории Германии. В свое время я очень много ездил по Германии, я люблю эту страну, мне нравится там, нравилось, к сожалению, там путешествовать. Вот внимательный осмотр любого крупного немецкого города показывает, что это город богатый, развивающийся, там много бизнеса, люди хорошо живут, высокие доходы. Даже в ценах в магазинах и в ресторанах отражаются высокие доходы, потому что в богатых странах и цены высокие, люди могут много платить. Но пройдите по центру этих городов, и вы увидите очень мало старинных зданий. Несмотря на то, что Германия – страна со старинной культурой. Почти все разрушено в годы Второй мировой войны англо-американскими бомбардировками. Практически только Эрфурт, единственный из крупных германских городов, не был разрушен. А так посмотрим на Дрезден, на Гамбург, на Мюнхен, на Берлин. Ну, Берлин – это еще и наземные войны, понятно, последних дней Второй мировой войны. Вот все было разрушено. То есть в Германии явно видно войны-разрушители, мирное развитие экономики – это созидание.
Ну и тогда просто еще одно уточнение, если можно. Как появляются внешние враги, если можно как-то вот как-то объяснить, как это получается?
Как возникают внешние враги, в принципе, да?
Да.
Ну вот… Мы, по сути, об этом уже говорили.
Да.
Какая-то страна хочет захватить соседние территории, либо, наоборот, отстоять свои территории от захвата соседей. Вот так возникает внешний конфликт.
А почему не договориться?
Ну, естественно, если бы даже в средние века, в начале нового времени государи так или иначе не договаривались бы друг с другом, то войны происходили бы постоянно. Поэтому, конечно, когда мы рассказываем историю войн, а в школьных учебниках очень много об истории войн и очень мало о договоренностях рассказывается. Вот, естественно, это… Такой подход несколько искажает наше представление, договариваются очень часто. Но очень часто и не удавалось договориться, потому что война была важнейшим источником дохода для любой средневековой державы. А кроме того, бывали случаи, когда приз один и договориться сложно. Ну вот мы говорили о Столетней войне. Война велась за то, какая династия будет королевской династией во Франции. Будут ли это наследники Капетингов по женской линии, английские короли, или это будут наследники Капетингов по мужской линии, но более отдаленные, вот зато по мужской династия Валуа. Ну, в конечном счете, Валуа возобладали. Ну, вот как здесь договориться? То есть, конечно, в итоге договорились, Но договорились после того, как Англия все-таки сильно ослабла, и династия Валуа возобладала на континентальной французской территории. Иногда не удается договориться. И да, ну вот похожая ситуация, допустим, чтобы быть ближе к России, это российское смутное время. Ну вот кто будет королем, кто будет царем русского государства после пресечения династии Рюриковичей, она пресеклась на царе Федоре Иоанновиче. Династия Годуновых не утвердилась, там у Бориса Годунова было много разных проблем, но сейчас не будем вдаваться в детали. Династия Шуйских тоже не утвердилась, царь Василий Шуйский недолго правил. И вот возник вопрос, кто будет новым русским государем? Приз один, невозможно сделать два русских государя. Но одни, в том числе русские люди, предполагают, что это должен быть польский королевич Владислав. Другие полагают, что это должен быть шведский королевич Карлус. Третьи полагают, что это должен быть обязательно русский государь, но кандидатов много. И на Земском соборе 1613 года шло острое соперничество уже между русскими кандидатами. Князь Трубецкой, который сыграл огромную роль в освобождении России от интервентов, предполагал, что его выберут царем. Он, по сути дела, был неформальным лидером казачьего ополчения. Но ему ничего не обломилось, а выбрали Михаила Романова. Хотя Романовы – это боярский род, и они не Рюриковичи даже. Ну вот как здесь было договориться? Но после того, как Романовы возобладали, еще какое-то время шли войны с поляками, со шведами, и в конечном счете все войны заканчивались договоренностями, заканчивались миром. Самый известный мир – это тот, о котором мы говорили в одной из наших программ. Это Вестфальская мирная система, которой завершилась 30-летняя война. И, по сути дела, это был мир, который установил правила игры по всей Европе. Но для этого также пришлось 30 лет повоевать, потому что в основе этой войны было несколько практически неразрешимых конфликтов. Конфликт между католиками и протестантами, конфликт за то, как будет управляться Германская империя, будет ли она централизованной с большой властью кайзера, или она будет в основном децентрализованной, и ключевую роль будут играть отдельные курфюрсты, герцоги и чешский король, который также входил в состав Германской империи. Так что было много таких конфликтов, но вот пока не повоевали, не договорились.
Ну и, конечно, раз уж мы говорим о том, что не бывает вечных врагов, у меня тогда такой вопрос, бывает ли вечный мир? То есть можно ли, на ваш взгляд, добиться такого состояния, когда войны нет?
До недавнего времени, конечно, об этом трудно было говорить. Скажем, в первые годы после Второй мировой войны, наверное, такое и в голову бы не пришло никому. Ну, по крайней мере, в нашей стране. Настолько Советский Союз, Россия пострадали, Россия, Белоруссия, Балтия пострадали от Второй мировой войны, от нацистской оккупации. И я в детстве очень хорошо помню, насколько велики были опасения новой войны, Третьей мировой войны, ядерной войны. Ну, со временем разговоры о том, что возможен вечный мир, стали более популярными, и возникла даже такая теория. Никогда не было войн между двумя странами, в которых существует Макдональдс. Это несколько ироническая теория. Понятно, речь не конкретно о Макдональдсе, не Биг Маки являются миротворцами, а по сути речь шла о том, что страны с высокоразвитой экономикой и международными компаниями, которые действуют одновременно в разных странах, вот эти страны настолько много теряют от войны, что ну, просто к этим войнам и не перейдут никогда. Ну, в каком-то смысле эта теория оказалась подорвана. Кажется, много говорили о том, что эта теория рухнула, когда американцы бомбили Сербию, а в Сербии были Макдональдсы. Ну, еще после этого и другие были примеры, похожие, ну, в том числе и на наших глазах, такого рода трагические примеры развиваются. Но я думаю, если подойти к этой теории не формально, а по сути, то все-таки надо признать, что высокоразвитым демократическим странам с устойчивой рыночной экономикой воевать друг с другом не хочется. Это не значит, что эти страны не будут провоцировать какие-то другие войны. Ну, допустим, действия Соединенных Штатов в Ираке в 2003 году были, с моей точки зрения, совершенно деструктивными. И, в общем, не надо было американцам вторгаться в Ирак, даже несмотря на отвратительность фигуры Саддама Хусейна. Но если вернуться к основному вопросу, вот, возможен ли вечный мир между какими-то странами, то между самими демократическими и рыночными странами вечный мир в принципе возможен. Но сегодня лишь меньшую часть земного шара занимают демократические и рыночные страны. Они, может быть, очень мощны по размеру волового продукта, но все-таки территориально Азия, Африка, ну, даже, по сути, значительная часть Латинской Америки, это все-таки еще не рынок и не демократия. Так что в 21 веке говорить о том, что никогда не будет новых войн, вряд ли возможно. Скорее всего, войны могут возникнуть. И, скорее всего, если это будут какие-то серьезные войны, то это будут войны между устойчивыми рыночными и демократическими странами и новыми модернизирующимися странами, которые недовольны нынешним состоянием, нынешним разделом мира, скажем так, и будут на этот раздел претендовать.
Вот вы сейчас как раз отвечали на вопрос, у меня пришел тогда в голову другой, вместе с новостями, правда, некоторыми, которые иногда всплывают у меня на экране. И он про следующее. Очень много есть людей, которые верят в различные утверждения, что вот войны будут, потому что это выгодно корпорациям, которые производят оружие. Или войны в третьем континенте, между третьими странами, допустим, там в Африке будут продолжаться, потому что некоторым более развитым странам выгодно продавать туда оружие и таким образом получать с этого пользу. Как вы относитесь к этим высказываниям?
С одной стороны, это высказывание верное, потому что, естественно, если какая-то компания производит оружие, то этой компании будет выгодно, если на оружие будет большой спрос. Это невозможно отрицать. Но в основном вот эти вот теории, если они сводятся к объяснению того, почему возникает война, эти теории восходят куда-то там к XIX веку, к представлениям о том, что компании, производящие оружие, они самые мощные, самые сильные, полностью контролируют экономику и чуть ли не контролируют правительство. Вот это вот теории совершенно неверные даже для XIX века, и уж тем более неверные сейчас. Военно-промышленный комплекс составляет не такую уж значительную часть экономик развитых стран мира. Кроме них существуют самые разные корпорации. Энергетические, которые заинтересованы в том, чтобы шли поставки энергоносителей из разных частей мира, потому что сегодня нефть добывается в одном месте, потребляется в другом, а нефтепроводы, газопроводы, танкеры, они проходят по территории третьих стран или по водам, которые принадлежат этим третьим странам. И нарушение связи невыгодно энергетическим корпорациям. Кроме того, мы видим, что сегодня, если посмотреть рейтинг самых крупных корпораций мира по капиталу, по стоимости их активов, мы видим, что это корпорации, как правило, связанные с интернетом, с коммуникациями. Конечно, этим компаниям также войны невыгодны. Потому что любые войны эти коммуникации будут пресекать, мешать развитию коммуникаций. И такого рода компании могут просто потерять активы в какой-то стране, которая вдруг станет противником той страны, которую эта компания представляет. Ну, понятно, что компании эти представляют в основном Соединенные Штаты Америки, и чем больше у Америки будет противников, тем меньше будет влияние этих компаний в мировой экономике. Так что, конечно же, нельзя говорить о том, что сегодня, в 21 веке, войны порождаются развитием крупных экономических корпораций. Нет, здесь уже просто наоборот все стоит.
Хорошо, спасибо большое. Я на этом хочу призвать наших зрителей и сказать им, что пришло самое время поставить лайк трансляции и написать свои вопросы или комментарии, потому что мы на них обращаем внимание. Спасибо большое. Дмитрий Травин, научный руководитель Центра исследования и модернизации при Европейском университете. Спасибо.
Спасибо. Всего доброго.